телефонах и любых других мобильных устройствах.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Добрый вечер, это программа «Своими глазами». Меня зовут Ирина Воробьева, я заменяю сразу двух ведущих, Софико Шеварнадзе, Ольга Бычкова. С ними все в порядке, они скоро вернутся. Ну, а сегодня мы с моими коллегами поговорим на очень интересную тему. Тема называется «Иран». Это то, как наши коллеги ездили туда открывать Бушерскую АЭС. Ну что же, я представляю моих гостей. Это фоторепортер Руслан Сафин. Здравствуйте, Руслан.
Добрый вечер, Ирина.
И журналист радиостанции «Москвы» Тимур Олевский. Привет, Тимур.
Привет.
Давайте, рассказывайте. Значит, когда это все произошло, мы так долго ждали это открытие этой станции. Когда
очень символично. Все это открывалось буквально в годовщину терактов в Америке. Мы прилетели в Иран 11 сентября, а 12 мы уже были на Бушере и открывали АЭС. Ну, то есть на сутки они... Да. Но это, собственно, получилось как? В понедельник была межправительственная комиссия, на которой были наши чиновники.
В смысле 11-го?
11-го, да. А в воскресенье, а в понедельник уже... Вот мы с Русланом, да, на машине через весь Иран, с севера на юг.
Все, то есть весь Иран проехали?
1000 километров, весь Иран проехали на автомобиле.
Отлично. Да. Плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-сообщений. Задавайте свои вопросы нашим гостям. Я уверена, что у вас очень много интересных вопросов, на которые наши гости ответят также интересно. Итак, давайте начнем не с Бушера, давайте начнем с столицы Ирана, Тегеран. Оба первый раз там были?
Да.
Да? Да? Ну как, расскажите. Это сильно отличается от, ну, не знаю, других городов?
Ну, в общем, первое, кстати, что поражает, когда прилетаешь в аэропорт Ирана, это то, что он практически безлюден. Видно, что в страну приезжает малое количество гостей.
Ну, и мало уезжает, получается.
Да, и туристов, и прочее. Мы прилетели туда из Баку на рейсе азербайджанских авиалиний. Это небольшой самолет-танк, который нас привез. Кроме нас там никого не было в этот раз, хотя аэропорт очень большой, по крайней мере, здание, да, Руслан?
Да, внушительно.
Оно, мне кажется...
И пустой при этом.
И пустой.
Да, и по дороге в Триполи... О, Господи, я сказал Триполи.
Триполи. Я вот тоже сейчас как-то слегка подзависла.
По дороге в Тегеран.
Что это за Триполи? Ты так хочешь съездить в Триполи, я поняла.
Это следующее, да, надеюсь, будет пунктом программы. Так вот, по дороге в Тегеран... Мы видели, что, например, вокруг столицы есть укрепления, из которых там такие насыпные большие валы, из которых торчат зенитные стволы. И,
направлены-то никуда.
Наш воздух они направлены в сторону аэропорта. Наш гид рассказал, что это вполне обычная ситуация для Ирана. Все крупные объекты так или иначе защищены, и это не секрет, это видно, но фотографировать их не стоит, потому что за этим довольно зорко следят.
Руслан, вы у нас фотограф. Как там со свободой фотографии? Все ли разрешали фотографировать?
Дело в том, что я не попал в такую ситуацию, когда я мог бы быть спрошен офицером полиции, что я делаю и зачем я это фотографирую, потому что все это было как бы на бегу и практически одной рукой из транспортного средства. Но надо сказать, что реакция... Да, практически так, высунув руку в окошко и фотографируя мотоциклистов, какую-то жизнь. И надо сказать, что реакция была довольно... не было агрессивной реакции.
То есть не со стороны тех, кого фотографировали, не со стороны правоохранителей.
Нас предупреждали, что не надо фотографировать людей, потому что это вызывает недовольство. И если мы попали бы на человека, который придерживается строгих норм морали, которые приняты в этой стране, у нас могли бы быть проблемы. Нас об этом предупреждали.
Ну, дело в том, Тимур, что любого фотографа предупреждает, что фотографировать лучше с разрешением и прочее, прочее. Но на самом-то деле практика показывает, что фотографировать можно практически всех, лишь бы... не нарушать какую-то личную дистанцию и не делать это нарочито. И тогда все получится.
Да, ну так вот, мы приехали в Триполи. Да кто ж, я все хочу Триполи назвать,
вот
Тегеран.
Вот второй раз уже зависаю и понимаю, что вот сейчас что-то...
Да, так вот, мы приехали в Тегеран и...
Какого Триполи, уважаемые радиослушатели?
Тегеран, конечно же,
Тегеран. Триполи,
и в Тегеране мы первое, что увидели, это очень жесткий трафик. Который поразил...
Такая прям бурлит жизнь.
Движение безумное.
Безумное движение, и оно безумное, во-первых, потому что очень много машин на довольно нешироких улицах. Это очень старый автопарк, это заметно, там новых машин мало, и даже машины представительского...
А что там за машины, так скажите? Там какие-то...
Очень много местных машин, часть из которых ездит у нас по Москве. Это такая марка, я забыл, как называется, с головой лошади, по-моему.
По-моему, компания Хорда выпускает ее. Это аналог Peugeot, только немного другой кузов. И, кстати, очень много Peugeot и Renault, и есть немножко свежих, там сейчас открыто производство, но заметно, что грузовой транспорт практически весь состоит из очень старых пикапов Chevrolet.
Слушайте, а вы сказали, что там движение такое более-менее беспорядочное, там мало светофоров?
Там просто нет.
Как нет?
Кстати, насчет пикапов, по-моему, это все-таки были Toyota.
Нет, там были и Toyota, и там большая часть действительно старых Chevrolet, они практически все выкрашены почему-то в синий цвет. Многие из них с такими смешными круглыми фарами, носатые. И по поводу светофоров, то есть на самом деле светофоров в городе немного, и они все работают желтым светом. Также там, насколько мы поняли, все перекрестки имеют равнозначные права для водителей, и нет практически сотрудников ГАИ.
А поэтому... как это все происходит?
А это происходит так, что чья толпа сильнее и больше, тот и побеждает. Ну, на самом деле, там есть центральные улицы, которые разделены, и на встречную полосу выехать нельзя. Единственное, что удивляет, как в этом потоке автомобилей умудряются лавировать пешеходы, потому что некоторые рискуют перейти дорогу, и это действительно кажется, что это просто смертельный танец, люди буквально уворачиваются от машин, ну, там не принято останавливаться. Вообще, а поскольку нет светофоров, то и нет возможности такой остановиться, да?
А хорошо. Мне очень запомнился светофор с двойным мигающим желтым светом.
Да,
что он объяснял, что он хотел сказать?
То есть надо понимать, что лампы светофора желтые, то есть там нет зеленого, красного и желтого. Просто
или красного.
Сперва загорается да, секция два желтых света, потом один желтый свет.
А что это значит?
То есть это значит, что каждый сам за себя. Единственное, что, насколько я уже потом понял, в Иране очень высокие штрафы за наезд на человека, порядка 40 тысяч долларов, и поэтому водители все-таки каким-то образом себя берегут, пытаются этого не совершить наезд, но действительно перейти дорогу страшно. И еще что сразу бросается в глаза, это вот говорят, что это как раз и есть последствия введенных санкций против страны, ну, старый автопарк, понятное дело, и отсутствие автомобилей достаточного количества, потому что огромное количество мотороллеров.
Таких маленьких, да, мопедиков?
Скутеров, мотороллеров, мопедов, мотиков.
На которых умудряются ездить по трое. На которых умудряются перевозить...
С детьми?
Конечно, нет, это обычный вид транспорта. Это не экзотический вид транспорта, а повседневный. Кроме того, на них умудряются перевозить всевозможные грузы. Иногда мотороллеры груженные едут выше человеческого роста. Меня очень поразило, как один человек вез тумбу от стола. Он был вторым пассажиром мотороллера. И в одной руке он вез тумбу от стола и продолжал, собственно, как-то совершенно естественно для него это было. Потому что в седле он держится прекрасно, как, в общем-то, наверное, все. По этому поводу, естественно, довольно много ремонтных мастерских, они на каждом шагу, и много магазинов, которые эти мотороллеры продают, и очень мало заправок, такое впечатление создается.
Спрашивает Александр, употребление спиртного преследуется законом в Иране? Там действительно какой-то сухой закон там или что?
Там все очень жестко со спиртным, с провозом.
Расскажи тему спиртного.
Вы пытались провести туда спиртное, дайте догадаться.
Нет.
Уже не пытались.
Мы не пытались. Мы знали, собственно говоря, единственное, что порадовало глаз, это Балтика. Вот. Но
Балтика.
Что огорчило, Балтика ноль.
Да, там продается пиво, действительно. Там продаются некоторые сорта пива с нулевым содержанием алкоголя. Среди них, кстати, был и наш бренд Балтика. Никаких других алкогольных напитков мы нигде не находили, хотя...
Хотя искали, я уверена.
Мы искали людей, которые знают, как это делать. И,
мы не то, что их искали, мы узнали о том, что там каким-то образом можно приобрести, ну, как в любой стране есть какая-то...
Черный рынок.
Мелкая контрабандочка. Да,
есть контрабанда, и есть, оказывается, рынок подпольный самогона, то есть кое-кто его даже умудряется изготовлять собственными силами. Но другой вопрос, что вообще-то там за изготовление алкоголя одно из самых строгих наказаний. По рассказам.
Прям
очень строго, да. Кстати, вот мой приятель, журналист известного информационного агентства, когда бывал в Иране в прошлом году, он говорит, что в один из приездов он действительно застал картину, когда на башенном кране строительном висели люди. То есть, вот он застал, мы не видели этого ничего, таких ужасов, зато видели, что количество отсутствия алкоголя и других, в общем-то, вещей, которые необходимы казалось бы, европейскому человеку для того, чтобы как-то скрасить свой досуг, заменяется огромным количеством сладостей.
Вот сладкое,
это,
конечно,
на каждом шагу, и они разнообразны.
Ну, вкусно же, да?
Вкусно, вкусно, да. И у женщин, у многих женщин улыбка на лице.
Ну, это приятно.
Да.
Так, местная кухня. Что там с местной кухней?
Ну, что я могу сказать по поводу местных шашлычков?
Всем... Шашлычки именно.
И всевозможных люля-кебабов. Всем, кто думает, что он умеет делать мясо. Извините, нет, ничего подобного вы никогда не ели. То есть то, что касается приготовления мяса...
А йогурты?
Совершенно безупречные.
А йогурты есть. С чесноком?
Да.
Йогурт
а йогурты
с чесноком.
Без чеснока, это очень вкусно. Они да. не сладкие, но они потрясающе нежного вкуса, такого, которого я никогда не испытывал. Никогда не чувствовал такого вкуса, это что-то удивительное.
И очень много риса. И, насколько мне показалось... Для людей повседневной, как раз повседневной, да, это рис, а не мясо. Мясо, как я понимаю, дорогое. Заходил в один из магазинов, но по ощущениям это довольно дорого. Хотя, действительно, совсем другой, я думаю, не только способ приготовления, но и способ выращивания всех этих продуктов. Вот, а рис нескольких сортов, желтый, белый, он каким-то, вот иранский рис, он вообще известен, да, что это очень вкусно. Действительно, очень вкусно. Способ приготовления, когда все это очень отдельно, рассыпчато, какие-то специи, как это сделать. Сделано непонятно, почему ты никогда не понимаешь, что туда добавили, вот настолько это тонко. И притом это не в каком-то парадном убранстве нас угощали, и мы могли предположить, что это высокая кухня. А мы ели в такой, в один раз мы ели, ну, в общем-то, в придорожном, что называется,
Забегал.
Заведении, да, угу. И там подают очень вкусную еду.
Я напомню, что у нас программа «Своими глазами», обсуждаем Иран, ту самую страну, в которой побывали мои гости. Это фотограф Руслан Сафин и журналист радиостанции «Москвы» Тимур Олевский. Спрашивают про женщин. Значит, женщина в Иране, каково ее положение, сильно ли отличается от других мусульманских стран, Тамара Владимировна спрашивает.
Начну с ужасов, потом расскажем, что все не так страшно, как на самом
Значит,
деле.
Значит, Тимур
кажется.
Сегодня отвечает за ужасы. Руслан рассказывает
да,
о хорошем.
Да, о позитивном, да. Теперь
Давайте.
Про ужасы. Наши сотрудники, которые там живут не первый год, утверждают,
что... В смысле, россияне?
То есть россияне, да, конечно, которые живут в Тегеране. Я сказал это.
Неужели? Вот. А то тут предлагают тебя уже в Триполи оставить.
Я надеюсь, что и туда доберусь. Так вот, они утверждают, что бывали случаи, и это довольно часто, когда, если, например, мальчик с девочкой идут по улице и взялись за руки, а потом не смогли доказать полиции, что они одноклассники, оказываются за решеткой, и женщину за это могут наказать 15 сутками ареста.
Девочку?
Девушку, да.
Девушку.
Более того, мужчины и женщины действительно заходят в автобусы через разные двери, и они действительно ездят так, что впереди салона автобуса сидят мужчины, сзади женщины. Действительно, на некоторых магазинах висит специально отпечатанный полиграфическим способом знак, насколько я понимаю, ну, просто утвержденный знак, где нарисована женщина в хиджабе, который означает, что женщину не в хиджабе не обслуживают.
Ничего себе.
Это есть. Мы видели людей, которые действительно ходят вот в хиджабах с закрытыми...
Женщин
с закрытой головой, с такой вот, ну, свободной, да, как что такое хиджаб, uh-huh, да, свободный uh-huh. халат, который закрывает ноги практически до пят и руки до запястья. Притом они ходят, они преимущественно черного цвета, кроме очень много одежды черного цвета, и в Тегеране жарко, в Бушейре еще более тяжелый климат, и это никак, никаких послаблений им не дает совершенно, они ходят в этом повседневной одежде. Ну, теперь расскажи
Давайте
о том, что все не так страшно.
Ну, все не так страшно. Во-первых, за рулем автомобиля очень много женщин.
Да, да.
Которые возят своих мужей, ну, ездят с подругами. И это было для меня приятным визуальным сюрпризом. Я даже несколько кадров успел сделать, кажется. И никакой реакции агрессивной, опять-таки, не встретил. То есть они стараются не смотреть в глаза другому мужчине.
Ну, понятно, как им, собственно, и
предписывают. Да, но надо сказать, да, Тимур Зинин, надо сказать, что там, конечно, не все ходят в хиджабах, то есть молодежь уже может носить джинсы с каким-то платьицем или юбочкой, ну, в общем, выглядит как юбка, которая может быть выше колен и Тоника. Даже чуть ниже, и вполне себе могут носить платок на затылке. То есть если раньше надо было носить платок так, чтобы не было видно волос, то и могли на это указать, что у тебя выбился локон. то сейчас можно носить. Ну, по крайней мере, молодежь так носит. Взрослые, конечно, не носят.
Нет.
У меня вопрос. В группе вашей были девушки?
Да.
Журналисты?
Да, были наши прекрасные девушки.
Ну,
и,
понятно,
конечно,
что девушки выглядели совсем иначе.
Они выглядели...
Мы только в самолете узнали, насколько они прекрасны на обратной дороге.
Они надели эти платки, и они были такие потрясающие
аленки.
Да, это было так красиво, и я так привык видеть их в платках. Они были настолько трогательные, женственные, что когда потом уже по окончании поездки мы загрузились в самолет, они опростоволосились, то есть разоблачили свои головы и стали... привычными.
Пропала
нашими
загадка.
Девушками.
Нет,
а
кстати,
это было условие, что девушки
да.
вот...
А без этого нельзя. Это, да, это уважение к традициям, то есть и чуть ли даже не обязательные требования.
Но девчонки-то не ворчали?
Они были несколько, мне кажется, все-таки недовольны, когда они снимали платки, они так, наконец-то, и они...
Да,
да, и вот мы увидели их
ну,
прически настоящие, да. Но надо сказать, что этот хиджаб, он позволяет женщинам местным, например, зевать.
То
есть,
ага,
да, ну они, да. Они закрывают как-то лицо, и, в общем-то, не знаю. Я просто стоял как-то вот на конференции, смотрел сверху и видел, как женщина одна так зевала, но со стороны мне было похоже, что она зевает.
Плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений, вопросов нашим гостям. Ольга спрашивает, удалось ли пересечься с обычными людьми в неформальной обстановке? Ну, вот с какими-то там людьми.
Да, было.
Не чиновниками.
Было, да,
ну,
мы сейчас про это расскажем. По поводу вот такой одной из встреч в 600 километрах от Тегерана, мы как раз отправлялись на микроавтобусе в Бушер, кстати, везли нас как раз иранцы. Ну, такие отличные ребята, водители. Водители, мне кажется, в каждой стране одинаковые, они были вполне разговорчивые.
Причем один был молодой, а второй в возрасте.
Да. И очень быстро ехали. Вообще там, надо отметить, кстати, сейчас мы поговорим об этих встречах, там очень хорошие дороги, ну просто идеальное покрытие.
Дороги.
На удивление, да.
Потрясающие дороги, они очень...
В любой глубинке.
Продуманно сделаны. И что самое важное, что мне очень понравилось, что там встречные, выехать на встречную полосу невозможно. Потому
Почему?
Что нитки дорог
что
разделены на 300 метров примерно через каменную стену, через каменную такую вот, ну,
бордюр.
Песчаный. Нет, даже не бордюр, просто пустыня, покрытая камнями, там такой странный рельеф, ну, то есть песок, сверху него лежат большие валуны, поверх него, и вот эти нитки дорог, они разделены на приличном расстоянии, выехать практически невозможно, поэтому все время едешь по своей полосе.
Еще, пока мы не перешли к вашим этим, значит, встречам на высшем уровне, Бушеру и так далее, спрашивают про сам Тегеран, магазины там вот. Ну, там все можно купить, там продаются вот эта техника, там все то же самое, правильно я понимаю?
Все то же самое.
То есть ничем не отличается?
Ничего,
обычный город?
Ну, не все то же самое на самом деле, потому что я так понимаю, что у них есть, существует некий запрет на спутниковые тарелки, и я смотрел внимательно на крыши домов, вдруг где-нибудь увижу, мне не удалось нигде увидеть.
Архитектура-то там какая? Там какие дома?
Старинные, прекрасные.
Да, то есть это вот не коробки
такие.
Да,
это потрясающе, да.
Есть очень много того, что вот как мы ожидаем, как должна выглядеть восточная архитектура, хотя центр города, вот комплекс правительственных зданий, это скорее... такой монументальный стиль, и даже в какой-то момент показалось, что это вполне европейский стиль, и там есть изображение, там, например, на одном из зданий изображение быков, барельеф крупный, ну, то есть, на самом деле, там ведь есть здания более современные, здания, еще сделанные при шахе, когда, мне кажется, так было строить просто модно, ранее это заметно, но очень много и совсем небогатых домов лачуг.
Спрашивают, Федя спрашивает, а почем, собственно, бензин? Вот тут вот рассказывают, что очень много машин, там вы видели бензоколонки? Ну, там вам как-то рассказывали, как это все переводится, считали?
Например, я спал в тот момент, когда мы проезжали бензоколонку, только один глаз открыл, увидел, что очень много машин. Но, по-моему, не очень дорогой бензин.
Бензин дешевый, а говорили водители, что бензин дешевый, я не смог, естественно, сразу оценить, насколько. Но
насколько?
То, что мало бензоколонок, они мне тоже подтвердили. И это, собственно, заметно, потому что в 3 часа ночи, когда мы заправлялись первый раз, на них стояла очередь. То есть это нехватка инфраструктуры определенной существует, действительно. А мы, когда вот мы как раз в 600 километрах от Тегерана, рано оказались, мы приехали в один небольшой магазинчик в глуши, что называется, придорожный, и увидели, к своему удивлению, например, на стене большой плакат с видами Нью-Йорка.
Нью-Йорк.
С башнями-близнецами.
Это странно. Согласитесь.
Да, да. И хозяин очень был любезен, он с огромным удовольствием общался с туристами. Ну, единственное, что, естественно, по-английски он не говорил, поэтому у нас было забавное общение.
Туристов-то, наверное, как-то маловато. Вообще не бывает. Сувениры там, наверное, не продают, потому что нет такого запроса, собственно.
Сувениры-то есть, но дело в том, что лично у меня не было времени, чтобы оценить ситуацию на месте как бы детально. То есть, конечно, там есть туристы.
Ну, я вам сейчас, кстати, скажу по поводу сувениров. Вот по поводу сувениров обычно этим славятся аэропорты. И всегда можно понять примерно, да, в месте отлета.
Ну что, ну сладости-то можно привезти.
Да, вот из сувениров, собственно, сладости. В аэропорту Бушера, ну понятно, что там нет никакой торговли, никаких дьюти-фри, не дай бог, или чего-то подобного. Но там и вообще-то, в общем-то, всего три киоска. И сказать о том, что можно было увезти с собой банальные магнитки, нет, конечно, нельзя. И вообще, собственно, так на улицах особо этого не продают. Хотя говорят, что на юге очень хорошие ювелирные магазины. Ну, иранское серебро, иранская бирюза, она существует, это продается.
Но справедливости ради надо заметить, что все-таки мы вылетали не из столицы, не из Тегерана.
Да, мы вылетали из маленького
городка. Из маленького городка, да.
Из маленького городка, где есть аэропорт?
Из маленького городка Бушера, где есть аэропорт.
Бушер, ну, да. Дмитрий спрашивает, как иранцы шли на контакт с вами с опаской? Вот про простых людей спрашивают. Там, например, зашли в какую-то сбегаловку или магазин там, или нормально?
Нет, совершенно
все
нет.
Хорошо, да?
Нет, но да, они не говорили с нами с опаской, никто не шарахался, и нас обслуживала девушка-официант, в хиджабе, все как обычно, просто никто не пытался с нами подсесть, как это бывает. Знаешь, казалось бы, сейчас подсядете, человек скажет, ну как там? Нет, ничего подобного не было. Они держали довольно отстраненно, очень любезно, но совершенно отстраненно.
А кафе, рестораны там? Люди сидят, там все там, значит, кушают, там вечером что-то происходит, наверное. Не знаю насчет вечера. Может быть, вечер вы просто не застали в Тегеране. Ну, кафе какие-то есть там на улицах?
Открытых кафе я, например, не наблюдал.
Нет, да,
да, открытых кафе нет. А, насколько я понимаю, работают заведения в гостиницах. Что же касается жизни в Тегеране, мне кажется, что она не утихает. И, возможно, это и деловая какая-то жизнь, потому что ночью, когда мы вот выезжали, не в ночь, но в 10 вечера, когда мы выезжали из Тегерана, там была безумная пробка. Как раз там я увидел, как мопед ездят по тротуарам навстречу потоку, и вот там действительно как раз чей поток больше, тот и побеждает. Это было. Город не утихает. Ну, это Тегеран все-таки столица. Кстати, по поводу вот, женщин и мужчин, которые позволяют себе носить такие довольно вольные одежды, это как раз столичная мода.
Где, ага.
Да, это столичное веяние, которое очень далеко от каких-то, мне кажется, протестных настроений, способных привести к революции. Просто это местные стиляги. Вот мы видели местных стиляг, и даже девушек, которые позволяют небольшую...
Сильный,
да, небольшую... Вот, собственно, стиляги в Иране, это женщина, которая носит, например, цветные платки, они черные, не черные одежды, да, и позволяют себе чуть-чуть такую вольность в одежде, небольшую косметику. Потом они очень красивые женщины.
Ну, кстати, я бы не сказал, что небольшую косметику. Практически.
Ты видел большую косметику?
Дело в том, что у многих женщин брови практически нарисованы, я думаю, хной или чем-то похожим, коричневым, и очень четкие очертания бровей.
Угу.
Понятно, что это не волосяной покров.
Угу. Ну что же, женщины там, судя по всему, глаза, по меньшей мере, у них точно красивые.
Огромные.
Ну что ж, давайте мы сейчас прервемся буквально на 2 минуты. У нас будут краткие новости на Эхе, потом продолжим в студии Эхо Москвы РТВ. Программа «Своими глазами». Говорим про Иран. У нас в гостях фоторепортер Руслан Сафин и журналист Эхо Москвы Тимур Олевский. Ваши вопросы плюс 7985-970-4545.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Продолжаем программу «Своими глазами». Обсуждаем Иран. Это та самая страна, в которой побывали наши коллеги на открытии Бушерской АЭС. Я представляю наших гостей. Это фоторепортер Руслан Сафин и журналист «Эхо Москвы» Тимур Олевский. Еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте заканчивать с Тегераном.
Давайте,
я понимаю, что там еще очень много интересного, но тут у меня вопрос странный. Правда, честное слово, странно. Я вот сейчас в перерыве задала его ведущим в качестве шутки. Они говорят, да-да, очень надо об этом поговорить. Дмитрий спрашивает, а про иранские классические унитазы расскажите.
Ну, это же лицо страны, любой страны лицо, мне кажется, туалет. Первое, что выясняют люди, когда летят в гостиницу, как это выглядит. Иранские туалеты практически повсеместно, это типа нужник. То есть это дырка в полу.
Кафель, а в гостинице
да? Ну, я бы не сказал, что это дырка в полу. Мы все знаем, какие...
Мраморная дырка в полу,
унитазы в Советском Союзе, и надо сказать, что это не только в Иране такие, и в Советском Союзе были, в Китае повсеместно, ну, практически очень много можно встретить таких унитазов, например, в буддийском монастыре Алжире, запросто, потом я был в Марокко, там тоже можно такое встретить. Это не то, чтобы говорит о том, что они не могут поставить нормальный...
Не-не-не, это так просто, так принято.
Просто это им удобно, это традиция.
Да, то есть это практически в каждом туалете есть... Вот такой вот
шланг.
Шланг, да. Ну, собственно, дырка в полу. Мраморная, очень красивая, чистая, все очень хорошие, замечательные туалеты и шланг. Mm-hmm. Я не видел туалетной бумаги.
Ну,
там,
это нормально, да.
Да. Даже в Министерстве иностранных дел, ну, казалось бы, там может быть иначе. Нет, это общепринятая практика. Интересно. А зато, когда мы были в Тегеране, очень хотелось, естественно, увидеть здание американского посольства. Мне казалось, что это очень важно. Мы, к сожалению, не проехали мимо. Нам рассказали, что оно сейчас разрисовано граффити антиамериканского содержания. Но то, что касается граффити и прочее, дело в том, что в Иране очень бросается в глаза огромное количество заборов. Вот это наверное, самое сильное ощущения. Бывают такие, ну, везде, где можно, стоят заборы, которые чего-то от чего-то скрывают.
Ограждают.
Да, ограждают, да. Они бывают высокие, невысокие, очень много заборов, и вдоль дорог, везде. И вот эти заборы используются для, как площадка для всевозможных рисунков. Это либо плакаты, либо надписи, которые мы, к сожалению, не могли понять, но не знаем языка. Ну, так можно ехать, да, и вот, наблюдать.
Таким же забором была обнесена... было обнесено здание с крестами наверху. Я не знаю, что это было, то есть или церковь, или что-то еще, но там были кресты на входе, и крест на куполе. И по забору, по периметру были тоже какие-то надписи. Не знаю, что они гласили, поскольку я не мог считать.
Да, то есть даже на эстакадах бетонные опоры, и тоже на них рисунки. Кстати, очень популярный рисунок в Тегеране на заборах – это аквариум с рыбами. То есть такое море, в котором плавают рыбы. Ну, ты едешь, можно такое ощущение, что едешь, а мимо тебя пролетает какой-то бесконечный аквариум. Ну, правда, в Тегеране очень много.
Интересно. Спрашивают, можно ли курить на улице?
Да.
Кажется, можно.
И сигареты продаются.
Угу. Вы курили на улице, да? Там
мы курили немного на улице.
Я не курю.
Я курю, да. Я курил на улице, старался это делать не очень заметно, но никто никаких замечаний не делал, даже не смотрел в мою сторону. То есть это как нормально.
Так, давайте поговорим теперь не о самом Тегеране, а о том, что вы там делали в первый день. Что там было за межправительственное?
Была межправительственная комиссия, которой председательствовали с нашей стороны министр энергетики Сергей Шматко, с иранской стороны министр иностранных дел Али Акбар Салихи.
Знакомое имя. Мне кажется, что 11 сентября я слышала у нас в эфире что-то такое про этого человека.
Сейчас я расскажу эту историю. Был вопрос. Дело в том, что у нас была пресс-конференция, они обсуждали всевозможные сотрудничества с Ираном, России и Ирана на будущее, потому что заканчивается важный этап, понятно, договорились, что чуть ли не КАМАЗы и Газели вскоре будут собирать в Иране. Тоже понятно, потому что санкции, не хватает автомобилей, это логично, им нужно что-то такое делать. И у меня был вопрос, который мне позволил задать сотрудник иранского МИДа, который работал в Москве, знает радиостанцию «Эхо Москвы», и когда мы с ним встретились, он говорит немножко по-русски, он говорит, да-да, ну, я запишу твою фамилию, ты задашь вопрос третьим, я задал его в пятом, неважно. Это было 11 сентября, естественно, хотелось спросить о годовщине. Я задал вопрос господину Салихи о том, как он оценивает теракт 11 сентября спустя 10 лет, и что он думает по поводу претензий по поводу распространения оружия массового поражения, которое есть к Ирану у международных стран. Надо сказать, что он практически без запинки начал отвечать.
А какова была реакция окружающих?
Да выдохнули иранцы, а так, в общем-то... Ну, просто вопрос... тут вот какая штука. Я не знаю, как это выглядело в тот момент, когда этот вопрос задавал. Мне казалось, что он совершенно естественно начал отвечать.
О, я витаю в облаках, я сейчас думаю о зороастризме. Извиняюсь.
Пока ты думаешь о зороастризме, я расскажу о том, как отреагировали наши.
Ты будешь про 11 сентября, на самом деле.
Дело в том, что он-то ответил как раз дежурную фразу, вполне то, что обычно и говорит, только отметил, что говорить про оружие массового уничтожения он может с любыми режимами, кроме семитского и американского, так он сформулировал. Но те, кто работает в дипмиссии в Иране из России, и, видимо, в торгпредстве, вот они на выходе очень обсуждали это. Ой, такой вопрос, такой... Мне кажется, что обычный вопрос. Но, видимо, там это совсем не принято, потому что это провокационный вопрос, кто это задал, а вот вы это задали. И один даже человек, ну, такой человек немолодой уже, я не знаю, кем он работает, он сказал, ну, вот не надо было вопрос задавать. Это, ну, потому что это провокация, зачем нам нужны здесь провокации? То есть это как-то...
Приехал Тимур Олевский, хотел поехать в Триполи, приехал в Тегеран и сразу давай всех провоцировать. Это нормально совершенно. А что вот... Ну, хорошо, вы приехали, значит, вы была вот это межправительственная там эта конференция. Все было торжественно, потом вас всех посадили в автобус, вы поехали через весь Иран.
Во-первых, нас сперва отовсюду выгнали, потому что не принято все подписывать. Ну, знаешь, как казалось бы, кажется, да, когда люди о чем-то договариваются, журналистов часто не пускают. Но когда они подписывают официальные бумаги, журналистов пускают на подписание.
Ну, фотографов
на...
точно.
Да, так вот, все несколько наоборот. Когда они договаривались, ну, уже там на официальной части, мы как раз за всем этим следили. Но когда подписывались бумаги, всех выгнали, потому что, и так же было на Бушере, принято, когда люди подписывают договор, что никто за этим из посторонних не наблюдает. Мне это показалось, ну, мне кажется, это самобытно, да, довольно. Кстати, там есть такой нюанс, в зале, где мы находились, там два зала, во-первых, там есть шикарная совершенно хрустальная комната в Министерстве иностранных дел.
Тимур под впечатлением просто.
Эта комната просто настолько потрясающая, что я понимаю,
Тимур. Фотограф рассказал мне про эту комнату.
Когда ты заходишь, ты вспоминаешь в эту комнату, ты вспоминаешь сказку о Снежной Королеве, когда заходишь, когда Кай заходил в ее дворец, по-моему, там все это сверкало из-за льда. Но там не лед, а кусочки зеркала, которые вырезаны просто филигранно, и их очень много, и они разной формы. И поскольку узоров очень много, то можем представить объем работ, который проводили
огромная
стеклари,
лампа,
это просто потрясающе. И все это сверкает, все это сияет, это просто потрясающе.
Особенно
конечно.
Это забавно смотрится, извините, забавно, потому что министр приезжает на стареньком Пежо, заходит, да, ну правда, ну, на стареньком Пежо приезжает министр, заходит в дворец,
кстати,
а там...
Кстати, догадаюсь, там не перекрывают дороги, мигалок нет, наверное, да?
Когда едет, мы видели два раза сотрудников полиции, которые регулировали движение, возможно, это как-то...
Кстати, я видел однажды, там ехал мотоциклист, и он рукой просто показывал, что пока не надо ехать никому. Я еду, и за мной едет важный кортеж. То есть такое было, да.
Все-таки да. Ну и что, приезжает он на этом стареньком Пежо,
и... Мы заходим, а там такая комната, да? Некоторое несоответствие, какой-то диссонанс между тем, что, в общем, небогато живут люди, это видно, что небогато. И очень богатое убранство, оно вызывает, ну, вот просто на двух противоречиях. Немножко советский такой подход. Вот, там, например, есть зал, где трибуны для выступления вполне европейская, рядом ковер, чтобы можно было, видимо, присесть.
Ну, Тимур, это обычный царский подход. Тем более, по-моему, все это было построено где-то лет 100 назад, еще при Реза.
Очень сохраняется, надо сказать.
Очень.
Да.
Хотя есть где-то уже потертости и следы времени, то есть потихонечку.
Патины времени тронут нет.
Так, давайте поедем теперь открывать Бушер.
Поехали в Бушер.
Вы едете в Бушер через весь Иран. Хорошо, понятно. С Тегераном понятно. Что мы видим на выезде из столицы?
Да, мы здесь столицы, мы видим, да, ну, после, собственно, после небольшого квартала Лачук, когда уже кончаются большие дома, мы видим горы, это или не горы, или это высокие холмы, но это песчаные холмы, которые усеяны крупными валунами, и такой пейзаж практически всю дорогу нас сопровождает, ну, кроме того, что иногда появляются пальмы, вот, прекрасные дороги, мы это проезжаем, мы видим небольшие города, которые состоят как раз из ну, таких одноэтажных небогатых совсем домов, на первом этаже, если это даже всегда открыты двери, и там что-то продают, то есть такая восточная торговля, какие-то мечети, очень укрепленные полицейские участки, очень укрепленные, на них автомобили останавливаются, проводится досмотр, заглядывают внутрь, кто едет. Вот.
Возникает ощущение, что на осадном положении каком-то постоянно находится страна?
Мне кажется, что да, потому что...
Мне кажется, это обычная какая-то ситуация, просто, может быть, это диссонансом каким-то смотрится в ритме, в таком неторопливом, вдруг останавливается машина, ее осматривает полицейский, но это совершенно нормальная ситуация.
Я объясню, почему, кстати, осадное положение мне показалось, потому что мне удалось, когда мы были на Бушере, посмотреть местное телевидение недолго, и там очень часто... даже не понимая языка, видно, что крутят ролики, которые призывают к мобилизации. А когда я поговорил с переводчиком, который хорошо говорит по-русски и на фарси, да, он мне как раз рассказал, что вообще-то действительно в эфире очень много такого патриотического рода роликов, которые призывают к самопожертвованию ради страны. Когда открывалась Бушер, вспоминали погибших во время Ирано-Иракской войны сотрудников станции, есть плакаты, риторика о том, что надо защищаться от всех, по словам переводчика, который знает, она говорит, она очень частая, это такая обычная риторика совершенно, и поэтому есть кое-где даже фотографии женщин с автоматами, ну, то есть вот такие вещи, они проскальзывают.
Как выглядят полицейские? И кто там следит за порядком вообще? Руслан.
Выглядят обычно полицейские в форме. Некоторые из них улыбаются, ведут какие-то диалоги с местными жителями. Все примерно то же самое, что у нас, только, может быть, жестикуляция более разнообразная.
Есть там только один нюанс. Есть такие люди, которые называются Басиджи. Вот мы видели, собственно, казарму Басиджи и банк.
Басиджи, что это такое?
А, насколько нам удалось понять по рассказам, ну и, в общем-то, представляя себе, это добровольческие такие дружины полувоенного толка, которых специальным образом готовятся для защиты морали и нравственности. То есть, понимаете, какая штука? Некая организация, где людей готовят, проходит военную подготовку для защиты морали. Ну, то есть, это...
Полиция нравов.
Да, это полиция нравов. И мне показалось, что, кстати, в Триполи их довольно много, естественно.
Триполи?
Да, господи, в Тегеране,
ну, конечно.
Конечно,
их довольно много,
да.
В Тегеране.
Вот, и в Тегеране. Это люди в коричневой форме, с такими совершенно европейскими жетонами на груди. Люди-южане, то есть люди, приехавшие И, кстати, подтверждают вот мои собеседники, которые там живут, что это приехавшие из небогатых селений мужчины, которых набирают туда, они особенно рьяно готовы защищать свои, так сказать, интересы государства, просто потому что они поднимаются из таких низов, когда для них это огромный карьерный рост.
Еще вопросы. Плюс 7985-970-45-45. Говорим про Иран. У нас в гостях фоторепортер Руслан Сафин, журналист «Эхо Москвы» Тимур Олевский. Спрашивают, как там относится к Ахмадинежаду. Вот нету там...
Вот знать бы язык, можно было подробно обсуждать.
Ничего не смогу сказать по этому поводу. Зато видели, как относятся к лицам, как духовенство относится ко всем остальным. Я не знаю, конечно, нельзя делать вывод по одному человеку, ни в коем случае. Ничего не хочу сказать. Просто на Бушере, когда мы открывали...
Мы приехали в Бушер,
вот, и там как раз было торжественное открытие уже работающей станции. И наши... чиновники всячески поздравляли иранский народ с таким великим свершением, и себя, и иранский народ. Выступал Сергей Кириенко, глава Росатома, Сергей Шматко выступал перед ними. Ну, во-первых, надо отметить, что там вот как раз представитель духовенства, который сидел на почетном первом ряду, где обычно все вставали, он практически не поднимался когда, и не хлопал никогда. Просто, видимо, ему это по статусу не положено. Вот. Что же касается, кстати, отношения к России, там есть такой показательный момент. Вот это все обратили внимание.
Почему
журналисты.
У меня есть фотографии, где этот религиозный представитель хлопает. Владов.
Есть? Хлопает? Значит, а кому он хлопал?
Вот.
Я не заметил этого.
Хлопал. Ты знаешь, вот задача фотографа делать картинку, увидеть ее. А вот кто там выступает? Что говорит? О чем?
Тогда поправлюсь, большинству выступающих он не хлопал. А он стоял, на самом деле, только когда играл гимн Ирана.
Как и вы... гимн России?
Нет.
Подождите, по протоколу это совместное.
Ну да, по протоколу должен был гимн России, в протоколе стоял гимн России, но гимна России не было. Была молитва, потом был гимн Ирана, а потом все.
Наши расстроились?
Не знаю, расстроились ли наши высокие гости, сколько они были к этому готовы, но, по крайней мере, мы удивились. Нам показалось, что это что-то означает. Кстати, там вот, судя по тексту, который звучал с трибуны, когда выступали иранцы, рассказывали об Ушере, они говорили о том, что мы сделали большое дело, что это станция и прочее, и говорили о великом иранском народе, который построил. Сказать, что большую роль они уделяли в своих речах роли России в строительстве станции, нет, она была очень большая. Это можно судить по переводу.
То есть у них там вот такое ощущение, что они сами все построили, сами все открыли. Ну вообще, АЭС, оно это вот, ну, впечатляет? Расскажите.
Как мне кажется, все блоки похожи друг на друга. То есть, по-моему, это...
Обычная такая...
По-моему, один и тот же блок, который можно увидеть где-то еще.
Ну, в общем, это огороженная территория. Да,
понятное дело.
И пахнет морем, конечно. Пахнет
потому что
морем.
Это на берегу...
Такое ощущение, что это на курорте.
Персидского залива, летом там 50 градусов, 100% влажность. Прямо на побережье возвышается невысокий купол белого цвета, в котором, как раз из которого наши специалисты вытаскивали ракету, не разорвавшуюся после Ирано-Иракской войны, теперь отстроенной. Над ним поднимается небольшая струйка белого пара. Машинный зал, тоже невысокое, на первый взгляд, здание. Рядом с ним вот большой, собственно, концертный зал. Угу. Актовый зал, ну, мест, наверное, на 500. Вот, собственно, там происходила торжественная часть. Там были фотографии Аятоллы Хомейни, всевозможные надписи и прочее. Очень красивая форма у сотрудников станции.
Какая?
Очень европейские, белые куртки, зеленые и желтые такие плечи на этих куртках.
Такие. И каски белые.
И каски белые, они очень, да, европейцы вообще там растят элиту.
Владимир спрашивает, протестуют ли иранцы против АЭС? Если нет, то почему всецело одобряют, им не дают протестовать, или до них не доходит информация о проблемах с АЭС в других странах?
Ну, вообще-то там АЭС суперидея.
Да? То есть для иранцев это суперидея?
Ну, в общем-то, да. Но, опять же, надо бы знать язык, чтобы понимать какие-то мимолетные настроения или основное течение настроения.
Ну, я хочу просто пояснить, что, вот опять же, я разговаривал с журналистом, моим коллегой и приятелем, который там бывал не один раз, а 7 или 8, и следил за строительством станции, и он рассказывал, что это южная провинция, в которой, в общем-то, ничего нет, где можно работать, кроме мелких ловчонок. А строительство такой станции открывает огромные возможности с точки зрения рабочих мест, и просто то, что вокруг нее инфраструктура сразу вырастает. А кроме того, это действительно супер идея, национальная гордость, ее строили, Тышах строил станцию для опреснения воды. Она дает всего 3% в год электроэнергии в систему Ирана. Это Шах строил для опреснения воды, чтобы юг сделать цветущим раем. А там она является кузницей молодых кадров, инженеров, которые не в том дело, что она должна вырабатывать энергию, а должны появиться люди, которые умеют обращаться с атомной энергетикой. То есть суперэлита выращивается.
Ну, а вот российские чиновники, когда было открытие, там, да, они там были рады, что наконец-то все это. Что они говорили? Что они говорили, какие-то выступления у них были?
Ну, да, нет, они говорили, что они рады. Они говорили о том, что, во-первых, Иран, строительство в Бушере – это уникальный проект. Ну, это действительно, в мире такого проекта другого нет, просто потому что станция строилась на фундаменте и на оборудовании немецкой компании. И никто никогда еще не смог российские технологии встроить, не перестраивая станцию, да, в чужую совершенно. Вот. То, что касается там, какой-то ядерной угрозы, ну, никакой ядерной угрозы непосредственно этот реактор, естественно, нести не может легководный. Там, просто невозможно ничего получить, только знания. А еще они говорили, например, Шматко. Его задали ему вопрос, могли бы вы построить еще одну АЭС в Иране, и это иранский журналист задал этот вопрос, чтобы было просто понятно. И как быстро он сказал, ну теперь с нашим опытом работы в Иране за 6-7 лет легко можем сделать еще один блок. Ну, правда, никто, там был глава атомного агентства Ирана, он не подхватил эту идею скорее с предложением давайте сейчас сделаем. Нет, ничего подобного не было.
Ну, наш слушатель, судя по всему, имеет в виду, что вот в городе нет там плакатов там против там АЭС, там, да, то есть...
В городе висят плакаты сотрудников станции, которые погибли, как я уже сказал, они висят прямо в городе, и вокруг них, около них иногда лежат цветы, то есть нет, конечно, никаких протестов мы не видели, но мы были там недолго, сказать что.
Спрашивают про вывески, только на местном языке, никаких там дублирований на другие языки там нигде не встречаются, не видели?
Практически нет.
А на самой станции, по случаю нашего приезда, на дверях, на некоторых, были надписи на русском языке. На русском языке, да. Распечатанные на принтере.
Например, на двери с табличкой «туалет».
Ну, например, да. Например, на двери с табличкой «вход».
На КПП, как пройти, надо сделать, куда нажать.
Возможно, они остаются, пока там работают наши специалисты, но это временные.
А вот наши специалисты, которые остаются работать там, на этой АЭС, они что говорят? Тяжело им там жить, работать, строить?
Ну, давай я...
Говорили с ними?
Расскажу, с кем я поговорил. Я поговорил, во-первых, с сотрудниками, которые живут в городке на территории станции, вот те самые люди, которые обслуживают эту станцию. Они говорят, что там есть такие вещи, к которым пришлось привыкать, например, женщинам из России, точно так же, как и остальным, нельзя выходить после 10 вечера на улицу. Нельзя. Просто приезжает полиция, и потом возникает проблема с руководством станции. Им запрещают это. Притом, насколько он говорит, что как раз на территории АЭС выстроен образцовый шариат такой, который значительно жестче, чем в городе. В городе многое можно. Там это как бы это пропагандистская вещь, отчасти им запрещают.
Как женщины.
Да.
Да?
У них они просто семьями приезжают туда. Люди работают по много лет.
Угу. Нет, подожди, сотрудники, нет, члены семьи. Это...
А, среди
сотрудников.
Нет, сотрудников женщин я не видел.
А как же там семьи живут этих сотрудников?
В домах, там выстроен поселок недалеко от станции. Русские специалисты живут там с семьями, ну, да, там даже дети есть.
А дети-то...
Не знаю только, в какую школу ходят. В Тегеране,
вот, очень интересно.
В Тегеране есть школа при посольстве. И туда, кстати, ходят не только дети из российского посольства, но и дети из стран бывшего СНГ посольства. Там есть там из Киргизии, по-моему, из Казахстана там есть посольство.
Угу.
А как они обходятся с обучением в своем городке, я не знаю. Но там действительно там патрулируют местные такие вот... капралы на мотоциклах. По случаю праздника они были с красными аксельбантами все.
Все-таки очень много спрашивают о том, что привезли себе из Ирана. Дмитрий спрашивает из Екатеринбурга. Митя просто вот забросал мне вопросами про ковры, не привезли себе, дорого.
Кстати, продавались ковры.
Так.
Продавались ковры на улице.
Почему Тимур Олевский не привез ковер для службы информации Москвы, не расстелил его там? Не понимаю просто. Дорого стоит.
Дело в том, что там, по-моему, есть какая-то непростая система вывоза, то есть надо
именно
как-то
ковров?
С этим ознакомиться, да. И дело в том, что поскольку не было времени, то и ознакомиться с этими условиями было сложно. И магазины, мы видели один магазин.
Да.
Всего лишь.
Один магазин с коврами?
Ну, понимаете, там ведь еще есть такая вещь, как базар. Я его не видел, но я верю в то, что они есть. Мы там, к сожалению, не были. Я думаю, что там можно было купить куда больше всего. И, возможно, даже мы бы увидели какие-то, ах, какие вещи, которые как будто запрещены. Не знаю, мы этого не видели ничего, к сожалению. Но зато, нет, то, что ковры продаются, понятно, времени действительно не было. Поэтому мы успели себе привезти только пресловутые сладости. Но они действительно очень вкусные, надо понимать.
Это правда. Сотрудники их в Москву попробовали. Так, спрашивают только, где они получают высшее образование. Кто-нибудь знает, где получают там местное высшее образование?
Университеты.
Обязательно есть университеты. Вот, насколько я помню, я сейчас не вспомню по именам, но Иран вообще выдает недюжинных талантов. Есть и оперная певица, сейчас не вспомню по имени, и иранский режиссер, который даже получил «Серебряного льва».
То есть... Ой, слушайте, кстати, про исполнителей.
Кстати, спрашивают... это говорит о том, что там можно получить образование и оперное, и то есть музыкальное, и классическое, академическое.
Так мы еще говорили, наши сотрудники станции, что многие иранцы, с которыми они общаются, ну, они общаются с образованными иранцами, стараются, правда и неправда, уехать учиться за границу или уехать жить за границу. Это довольно принято, такая тенденция есть.
Александр спрашивает, я не знаю, вы, наверное, не в курсе, но все-таки. Он спрашивает, иранский певец Араш, исполнитель с мировым именем, слушают ли его в Иране? Наверное, так...
Звучит музыка, да, но поскольку я Араша не слышал...
Кстати, очень красивая
ни
музыка.
Ни разу, но музыка звучит из автомобиля,
она...
модная,
да?
Современная.
Там, да, там модная современная музыка звучит...
Радиостанция там есть, наверное, да?
Да, есть радиостанция, и, кстати, модная современная музыка может быть даже с национальными мотивами, но она так обработана, что она звучит очень актуально.
Нищие на улицах, попрошайки, нищие, бездомные животные. Не видели?
Котов много.
Кошечки, да.
Да?
Собак нет.
Собак нет.
Собак, там,
нищих откровенно
не
нет.
Ну, такие вот попрошайки, знаете, которые на улице стоят. Не видели?
Нет, таких нет. Я не видел.
Таких,
ну, я не очень понимаю, что в стране, где существуют шариатские банки, которые выдают ипотеку под 1.5% годовых, ну, то есть практически, мне кажется, что при желании можно...
Мечтательно сказал Тимур.
Да. Другой вопрос, что с работой действительно не очень хорошо. Это заметно.
Ну что ж, спасибо большое. Не все вопросы, конечно, удалось задать, не на все вопросы удалось получить ответ, но я уверена, что мы поговорим еще на тему Ирана. Спасибо вам большое. Это наши гости, фоторепортер Руслан Сафин и журналист «Эхо Москвы» Тимур Олевский. Мы говорили про Иран, про открытие Бушерской АЭС, про Тегеран, который, конечно же, ни разу не Триполи. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо.
Программа «Своими глазами».